Глава 7. Все хорошее кончается. Потому как Вечный Король местом встречи выбрал излишне официальный и холодный зал приемов, а не летнюю веранду с ярким солнцем и поющими птицами, на которой обычно привечал старинных друзей, глава рода Красной Змеи догадался, что не ошибся в своих предположениях, и речь сейчас зайдет о самом остром и неприятном, случившемся на днях массовом прорыве людей в запретный лес. Также эту версию подтверждало наличие многочисленной и подчеркнуто бдительной охраны, не спускающей пальцев с уже наложенных на тетивы стрел, и сразу трех опытных советников-магов, проверяющих искренность собеседника и готовых при случае быстро нейтрализовать замышляющего что-либо недоброе против бессмертного короля. Совсем не так Вечный Король обычно встречал своего старинного приятеля, с которым знаком был уже более 9 веков и вместе прошел множество военных кампаний. И это однозначно настораживало. Неужели правитель подозревает его род Красной Змеи в массовом призыве героев в священный лес, что было равносильно измене? А потому, сразу же после максимально официального и почтительного приветствия, не вставая с одного колена и не дожидаясь, собственно, вопросов короля, глава рода начал излагать известные факты. Неожиданно случился массовый призыв людей прямо вглубь священного леса. 39 призванных героев, способных сотворить немало бед. Эта новость застала князя на ежегодной традиционной охоте на магических оленей с серебряными рогами, так что пришлось ему бросать любимую супругу, младшего сына и спутников по охоте из числа вассальных семей и спешить в лес Красной Змеи, где и произошло вторжение. К моменту его появления проблема была уже более-менее решена старшим сыном Эринионом Красным Змеем, который организовал атаку на нарушителей. 32 преступника были убиты на месте. 2 попытались скрыться в лесу на территориях Красной Змеи, но были обнаружены и взяты в плен в течение следующих 2 суток. Еще одного нарушителя задержали охотники союзного рода водной черепахи и вчера передали главе Красной Змеи для расправы. Также поступала информация, что 3 людей бойцы водной черепахи заблокировали на речных островах.
«Их судьба мне известна, друг мой Велиниор»,
— остановил доклад князя Вечный Король.
«Один нарушитель убит, 2 подвергнут долгой мучительной казни и мало чем сейчас отличается от мертвого. По поводу 3-го человека этим утром у меня была обстоятельная беседа с главой рода водной черепахи. Мне не понравился выбор князя, решившего обменяться пленниками с людьми, хоть я и понимаю его мотивы».
«Дочь?» — предположил глава рода Красной Змеи, медленно поднимая голову и даже не пытаясь скрывать своего облегчения от того, что могущественный король снова назвал его другом. Охрана Вечного Короля также уже расслабилась и убрала ладони от рукоятей клинков, а наложенные на тетивы стрелы переложила обратно в колчаны.
«Да. За того призванного героя князь водной черепахи выкупил младшую дочь, попавшую в плен во время организованного моим сыном злосчастного военного похода. Элоизу встретят в родном клане с полагающимися молодой княжне почестями и устроят праздничный пир в честь ее возвращения, по завершении которого девушка примет яд, чтобы снять с рода водной черепахи висящий вот уже более 1,5 века позор».
«Да. Это была огромная проблема соседей, из-за которой род водной черепахи, некогда считавшийся одним из самых многочисленных и сильных, потерял былое влияние и величие. Вот уже 170 лет дух-хранитель союзного рода был серьезно ослаблен из-за попадания группы эльфов, в том числе родной дочери князя, в плен к коварным людям. Дух водной черепахи не давал положенных благословений и даже наоборот насылал бедствия, из-за чего погибал урожай, не спорились дела у ремесленников и плохо ловилась рыба. Но что гораздо хуже, херели все без исключения кланы и семьи, входящие в род водной черепахи, и здоровые младенцы в них почти не рождались. Висящее на роде проклятие снять было, конечно, важно, вот только отпускать ради этого человека, нарушившего древние законы и вторгшегося в священный лес? Глава рода Красной Змеи недовольно покачал головой. Он сам был отцом 2 сыновей и дочери, и отчасти понимал боль соседа. Но отпусти одного нарушителя границ, и в священный лес Вечного Короля сунутся 10, а за ними и 1000 людей. А людишки как саранча или мерзкие домашние тараканы. Отпусти одного живым, и потом от паразитов не избавишься. И то былое бедствие с недовольным духом будет казаться мелким и незначительным в сравнении с настоящими проблемами, когда запылают границы, и молодые эльфы будут гибнуть тысячами в кровавой войне с жестокими, коварными, а главное, более многочисленными людьми.
Мне тоже не нравится выбор князя водной черепахи.
Словно прочитав мысли собеседника, повторил свои слова бессмертный король.
Но все же я понимаю его непростое положение, а потому не стал накладывать взыскания за самоуправство. Обвинение красной змеи в призыве героев людей, которое получил от нескольких недолюбливающих вас эльфийских родов, также снимаю. Насколько вижу, Велиниор, ты по-прежнему верен мне, не рвешься сместить меня с трона и не задумал бунта. Твоего сына я также попрекать не стану, хотя подсчет людей не сходится, из чего я делаю вывод, что одного призванного героя род красной змеи все же упустил. Так ведь?
Глава рода снова склонил голову и проговорил с досадой в голосе.
«Это так, мой король. Бегает тот человек уж слишком быстро. Это еще мой сын отметил. А к сегодняшнему дню и вовсе выбрался за границы леса. Но за ним высланы опытные убийцы, которые отслеживают нарушителя по находящемуся при нем магическому предмету, и преступника не упустят». «Буду в это верить, Велиниор. Осенью на празднике равноденствия расскажешь мне о том, как прошла охота за человеком. Пока же от тебя попрошу передать мне троих схваченных героев, причем живыми и невредимыми».
Последние слова король даже отдельно выделил голосом, поскольку от славящегося жестким нравом князя Красной Змеи стало бы принести только головы этих людей или изувеченные обрубки без рук и ног.
«Мне любопытно на них взглянуть и, может, даже побеседовать. На этом все, друг мой. Я узнал все, что хотел услышать, так что не задерживаю тебя. До встречи осенью».
Едва за князем Красной Змеи закрылись двери, бессмертный король позволил себе расслабиться и откинулся на резную спинку трона из живого дерева, с благодарностью приняв от слуги чашу с разбавленным вином. Однако вскоре маг-советник, молчавший всю встречу, все же рискнул нарушить покой правителя.
«Мой король, вы не сказали гостю, что планируете продать этих троих пойманных людей?»
«Князю Велиниору вовсе не обязательно знать о дальнейшей судьбе троих нарушителей. Но настолько роскошное предложение от людей поступает нечасто, а залежи ценных магических кристаллов в моем лесу, к большому сожалению, не обнаружены. Не знаю уж, зачем королю скромной Ларнеи потребовались призванные герои в количестве сразу троих, и откуда у него такие богатства. Но 10 сундукам магических кристаллов я найду достойное применение. Это будет и усиление духов леса, и патрулирующие границу магические существа, и поддержка охранных заклинаний, и создание артефактов нашими ремесленниками».
«Да и мне магические кристаллы также требуются для экспериментов».
Подключился к беседе второй стоящий у трона эльф-волшебник, дерзнув даже перебить своего господина на полуслове.
«Вот-вот»,
— согласился вечный король, нисколько не рассердившись.
«Но вообще, признаюсь, во время беседы с Велиниором я с трудом сдерживался, чтобы не оторвать голову этому дуболому, не видящему дальше собственного носа. Духи леса преподнесли нам невиданный доселе дар. Сразу 39 призванных героев оказались на наших территориях. Это же колоссальная по своей мощи и разрушительности сила, способная после каких-то недолгих 10-15 лет тренировок сокрушить любую из империй людей. А род Красной Змеи не только не присвоил эту силу себе, о чем нашептывали мне их недруги, но вообще взял и спустил щедрый подарок судьбы в выгребную яму.
Но ни дух Красной Змеи, ни другие духи волшебного леса не признали бы чужаков и не стали бы делиться с ними своими силами.
Высказала свое мнение третья присутствующая на совещании волшебница, безумно красивая, вечно молодая девушка в живой мантии из цветов.
«Ты так уверена, советница?»
С сомнением покачал головой мудрый король, который в вопросах общения с лесными духами разбирался куда лучше своих подчиненных, поскольку сам возглавлял сильнейший род Зеленого Дракона и за сотни лет сотрудничества с духовным покровителем и защитником научился прекрасно понимать его.
За неполные 3 дня пройти путь от леса Красной Змеи до границы эльфийских территорий невозможно, если только тебе не помогают лесные духи. Да и у наших соседей из Западной Империи люди отошли от веры в богов и поклоняются духам-защитникам древних родов. А те духи отвечают людям своими благословениями. Так что, полагаю, призванных в священный лес людей духи бы не отвергли, а наоборот, наделили бы своими благами.
Могучие же герои, в свою очередь, усилили бы приютившие их рода. Впрочем, это можно будет вскоре проверить.
После первых дней опасности, неопределенности и хаоса в новом мире наступил период странного спокойствия и умиротворения. Дни потекли тихие и похожие один на другой, словно капли воды. Я просыпался с первыми лучами солнца и кормил сырой рыбой уже терпеливо поджидающего меня во дворе огромного ворона. Поправлял рыбу в сушилке, затем влез в реку и проверял сеть, после чего давал задание на день уже вылезшей к тому моменту из подвала кикиморе прополоть огород, натаскать чистой воды в бочку, постирать одежду или собрать корзину ягод на болотах. Сам час-другой работал во дворе, после чего собирал связки рыбы и шел в деревню. Там продавал, а точнее обменивал рыбу на нужные мне товары, поскольку практически все находившиеся на руках у небогатых селян монеты уже успели перекочевать ко мне. 3 серебряных и горсть медных. Мне стало понятно условие хитрого старосты Демида отдать долг обязательно целиком. 20 серебряных монет в небогатой деревушке Сухой Луг попросту не было. А потому глава деревни рассчитывал получать свежую рыбу от меня чуть ли не вечно. Впрочем, я не особо расстроился, поскольку рассчитывал рано или позже застать периодически посещающих Сухой Луг купцов, у которых и надеялся получить недостающие для выкупа правильные бирки монеты. Пока же знакомился и налаживал отношения с селянами, обновил свой гардероб, закупился необходимой мне в большом количестве солью и другими товарами, да и в целом радовался спокойной жизни. У деревенского кузнеца заказал нормальный наконечник для остроги взамен того ржавого убожества из погнутых гвоздей, которым до этого пользовался. Что интересно, заказ мастер делал не сам, а передал своей дочке, розовощекой и крепкой девушке по имени Варья, которая с легкостью гнула подковы своими сильными руками. Вышло отменно. Острое, волнообразное и при этом зазубренное лезвие длиной 30 сантиметров, которое отлично насадилось на древко и плотно сидело, не шатаясь. Я в тот же день бил рыбу на речных перекатах уже своим новым оружием и оценил все его преимущества. А на следующий день, решившись и взяв с собой подмогу в виде охранника древня, пошел на тот холм, где ранее меня сильно напугали и едва не сожрали крысоволки, или вервы по-местному. Не знаю, то ли я действительно стал сильнее и увереннее, то ли сказывалось присутствие болотного монстра на моей стороне, но за крысоволками пришлось изрядно побегать, поскольку они меня откровенно боялись. И если бы не помощь наблюдавшего с высоты за моей охотой ворона, который в итоге пронзительными криками и разрядами молний погнал таких хищников на меня, я бы бегал за добычей весь день без какого-либо результата. А так 2 быстрых укола в грудь и 2 крысоволка корчились у моих ног. 3-го же задушил вовремя подключившийся к битве древень. Шкуры свервов я снял, хоть это оказалось очень непросто и крайне долго с непривычки, и теперь они сушились у меня во дворе на деревянных распорках. Мясо же поделили древень с вороном, а после них остатки добрали многочисленные падальщики. Теперь прямая дорога от домика до деревни была открыта, и время в пути сократилось как минимум втрое. Что интересно, в тот же вечер мой уединенный домик рыбака посетила молоденькая и весьма симпатичная сельская девушка по имени Януся. Одна из тех 2 принарядившихся красавиц, которые встречали меня в первый день. При этом вела себя Януся странно и совершенно неестественно, хоть и очень сильно стеснялась, но все порывалось снять платье и затащить меня в домик на тюфяк, набивку в котором я только вчера заменил на свежую из подсушенного сена. Опыта общения с девушками именно в таком их игривом состоянии у меня пока что не было никакого. Но все же, в моем понимании, совершенно не так должна была вести себя скромная деревенская красавица на первом свидании. И эта фальшь с излишним напором настораживала и отпугивала. Возможно, я бы и поддался в итоге, тем более, что Януся была достаточно миловидной и весьма напористой. Но вот присутствие поблизости русалок Лиреи и Винеллы, которые из реки с расстояния всего 3 шагов наблюдали за этим необычным представлением и давали мне советы один другого пошлее, как-то не способствовало возбуждению и уединению. Что интересно, человеческая девушка русалок не видела и не слышала, как не видела и домового в дверях домика, и огромного черного ворона на крыше сушилки для рыбы. Но я-то всю эту нечисть видел.
И в столь неподходящий момент чужое присутствие в непосредственной близости напрягало и сбивало с настроя. Закончилось все достаточно предсказуемо. Примчался отец Януси вместе с двумя ее старшими братьями, причем все трое были злыми и с дрекольем в руках. Я еле успел дать указание опасному древню пропустить незваных гостей, иначе могло случиться непоправимое. По-видимому, увиденная троицу прибывших удивила и расстроила, поскольку Януся все еще находилась при одежде, да и молодой рыбак вовсе не тискал в домике на койке пропавшую невесть куда дочку и сестру, а был занят сооружением во дворе коптильни для рыбы. Прибывшие извинились и увели непутевую. Проследившая за ними кикимора Кирена мне потом рассказывала, что на обратной дороге к деревне родственники попрекали расстроенную и едва не плачущую девушку за то, что не справилась с простейшим заданием и не охомутала перспективного парня. Русалки же потом обидно хохотали весь вечер и обсуждали случившееся вместе с приплывшими на шум хвостатыми подругами. Лирея так и вовсе глумилась больше всех и предлагала мне свои услуги, когда наберусь-таки смелости сблизиться с женщиной. Я старался не обращать внимания на их подначки, хотя, конечно, насмешки над моей неопытностью и задевали. И вот на пятый или на шестой день без календаря тут сбиться было весьма легко, особенно при одинаковых, похожих друг на друга днях. Я снова пришел в деревню с очередной партией рыбы и сразу же обратил внимание на запряженную двумя кобылками большую крытую повозку возле домика старосты Демида. Неужели долгожданные купцы прибыли? Я поскорее избавился от половины улова, передав рыбу постоянным покупателям, и поспешил в дом старосты. В сенях меня встретил угрюмый незнакомый мужчина в плотной кожаной куртке, поверх которой, для большей защиты, еще и была надета кольчужная безрукавка. Длинный меч в ножнах на поясе не оставлял сомнений в том, что вижу перед собой я вовсе не сельского труженика. Охранник купеческого обоза? Вооруженный мужчина смерил меня недовольным взглядом, однако пропустил в дом. Староста деревни вместе с еще одним вооруженным незнакомцем в кольчуге сидели за обеденным столом, на котором вместо еды была разложена целая гора кожаных квитков с непонятными, выжженными на них письменами. При моем появлении Демид явно обрадовался и, покопавшись в груди кожаных бирок размером с игральные карты, вытащил одну из них и протянул собеседнику за столом.
«Вот, про этого парня я и говорил. Зовут Альвар Длинный. Рыбак, причем неплохой. Живет тут у нас в деревне уже 2 или 3 года. Единственный родственник погиб 2 лет назад».
Усатый мужчина обернулся и осмотрел меня, затем отдельно принесенную мною рыбу.
«Рыбак, значит. Подходит. Только щуплый он у вас какой-то. Хилый совсем, одна кожа до кости».
Староста тут же засуетился и затараторил, словно вооруженный незнакомец мог передумать.
«Зато проворный. Один живет на реке. Сирота, жены нет, детей нет. Как раз то, что вам нужно».
Мне эта реклама от коварного Демида совершенно не понравилась. То, что вижу тут в доме старосты вовсе не посетивших деревню купцов, я уже сообразил. Но тогда кого? Явно ведь и не пришедших по мою душу агентов таинственной теократии. Тех бы Демид не стал убеждать, что живу я тут в деревне уже несколько лет, а наоборот, выдал бы ради денег. Работорговцы? Похитители людей для какой-то мрачной секты? Так и не придя ни к какому умозаключению, я положил принесенную связку рыбы на лавку и попытался тихо уйти. Не тут-то было.
«А ну стой!»
Усатый мужчина резко вскочил с лавки и угрожающе потянулся за клинком. Приезжий усатый дядька оказался весьма высоким, может, и чуть ниже меня ростом, но практически на голову выше всех виденных мной деревенских мужиков. Одновременно с его криком открылась входная дверь, и в дом вбежал тот охранник, что ранее стоял в прихожей. И хоть я послушно остановился и не пытался никуда убегать, охранник без каких-либо предупреждений со всего размаха ударил меня кулаком в живот, а затем и второй раз еще сильнее и болезненнее, отчего я согнулся пополам. Острогу, на который принес связки рыбы, у меня сразу же отобрали, как сняли и эльфийскую сумку. Обнаруженный в ней отличный эльфийский нож, усатый мерзавец сразу же присвоил себе со словами «Не положено тебе там оружие». Зато жалкие несколько серебряных и медных монеток, пару секунд поколебавшись, грабитель все же положил обратно в сумку. Да и саму сумку повесил мне на шею. Признаться, я совершенно перестал понимать, что происходит. А между тем, охранник болезненно заломил мне руку за спину и, наклонив мою голову низко к земле, повел на выход, контролируя каждое мое движение. Я лишь успел заметить, как усатый забрал со стола Демида кожаную бирку с информацией обо мне и со словами «Все, это последний, третий», также направился следом на выход. Во дворе меня бесцеремонно швырнули головой вперед в крытую повозку, отчего я даже растянулся на слое соломы на полу, после чего за спиной с грохотом закрылась дверь и лязгнул запор. Что за похищение человека среди бела дня? Морщась от запаха соломы, провонявшей мочой и испражнениями, я приподнял голову и увидел рядом с собой еще двоих. Неопрятного, немолодого деревенского пьянчугу, которого до этого дня видел лишь пару раз издали, вечно валяющимся на земле, а также румяную крепкую дочь кузнеца по имени Варья, которая изготовила мне новую острогу. Именно Варья помогла мне встать и спросила участливо.
«Значит, третьим призванным в королевскую армию Брены стал ты, Альвар Длинный?»
«Так вот оно что! Эти вооруженные уроды, совершенно не спрашивая моего на то согласия, записали меня в рекруты! Но Демид-то какой сволочью оказался! Знал ведь староста прекрасно, что я не местный, но посчитал лучшим вариантом спихнуть пришлого, нежели расставаться со знакомым жителем деревни. Про пьяницу, который сейчас был абсолютно никакой и едва ли понимал, где находится, тоже было понятно. От него Демид постарался избавиться при первом удобном случае. Но вот каким боком сюда в повозку попала молодая и мастеровитая девушка, дочка кузнеца?»
«А я доброволец?»
— с гордостью в голосе ответила Варья на мой вопрос.
«Сама так решила еще давно. 5 старших братьев у меня, и все семейные. Как таким в армию идти? Случись чего, кто кормить их детей будет? Я же не замужем, да и мир хочу повидать. Не всю же жизнь в одной крохотной деревне с кузнечным молотом простоять. Отец понял меня и благословил. Мать против была, но я не послушалась и все равно убежала. Силы во мне, как у 3 здоровых мужиков, что и доказала вербовщику, который сперва не хотел меня брать. Так что поеду вместе с вами в тренировочный лагерь, а оттуда на войну. Не терпится показать себя в бою!»
Меж тем усатый похититель крикнул что-то неразборчивое своему напарнику и, судя по всему, полез на козлы управляться с лошадьми. Повозка медленно тронулась и покатила куда-то, скрипя колесами и увозя меня в неизвестность. Рядом сопел, не просыпаясь, помятый деревенский пьянчушка. Сидящая напротив меня Варья эмоционально, с восторгом, рассказывала, как добьется боевой славы и признания за свои ратные подвиги, и как через 5 лет непременно вернется в сухой луг в чине как минимум сотника, а то и полутысячника, причем обязательно с сундуком трофеев. Я же угрюмо молчал, безумно жалея о потерянном доме и хозяйстве, которое только-только стало налаживаться, и пытался найти в своем нынешнем положении хоть что-либо позитивное. Например, то, что непростую задачу легализоваться в этом мире я все-таки выполнил. И даже наверняка перевыполнил, поскольку мою правильную бирку усатый дядька прихватил с собой. И теперь, куда бы нас в итоге не привезли вербовщики, для всех окружающих я буду рыбак Альвар Длинный из непримечательной деревушки Сухой Луг, и вообще никто не заподозрит во мне чужака из другого мира. Так что какие бы там злобные агенты теократии и охотники за головами не искали призванных героев, мне они больше не были страшны. Что же до армейского лагеря, я крайне слабо представлял, что меня там ждет. Но все же надеялся, что все будет не настолько уж плохо. Я обязательно переживу и муштру, и суровые тренировки, и возможные издевательства старослужащих. Зато пойму изнутри, что представляет из себя армия в магическом мире. А такую полезную информацию пришлому человеку по-другому и не получить. А еще я научусь нормально обращаться с принятым здесь оружием и стану сильнее, как и подобает призванному в этот мир герою.